Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами 83-ю беседу о Священном Писании. Разбираем с вами послание к римлянам. Мы уже подходим к самому концу этого послания. Сегодня мы будем с вами комментировать 15-ю главу послания к римлянам. Апостол Павел в этом послании первые 8 глав посвятил очень серьезной догматической теме, теме о спасении человека через откровение правды Божией в Иисусе Христе и в Евангелии о Нем. С 8 по 11 главу Павел рассуждает о судьбе Израиля, его родного народа. Начиная с 12 главы, Павел говорит о том, как Евангелие воплощается в жизни христианина, в его отношениях с близкими в церкви, с близкими в мире, с государством, со всеми людьми. Вот 14 глава была посвящена специфическому вопросу о так называемых сильных и слабых в вере, то есть о христианах продвинутых, сильных, и непродвинутых, так сказать, остающихся в своих еще языческих или иудейских суевериях. Опасность для слабых больше, чем опасность для сильных, так утверждает апостол Павел. Сильные легко могут справиться с собою, а слабые своей совестью, немощные в своей сознательности христиане, потому и слабые, и немощные, что им труднее справиться с собою, и поэтому вот их опасность впасть в грех гораздо больше, чем для сильных. Поэтому Павел говорит, что сильные должны уважать слабых и не вводить их в соблазн, уважать их, увы, немощную совесть, в надежде на то, что эта совесть когда-нибудь тоже станет сильной. 15 глава продолжает эту тему, во всяком случае, первые 13 стихов завершают тему о немощных и сильных в вере. Читаем с вами. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию». Напоминаю вам, что слово «назидание» означает по-русски скорее «созидание», «совершенствование». То есть мы должны стремиться к тому, чтобы наш ближний все больше и больше совершенствовался в своей жизни, в своей вере. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию». Ну вот видите, сильные, слабые в церкви столько различных людей. В своем послании к Коринфянам апостол Павел утверждал, что все христиане обладают Духом Святым, каждому дается харизма, каждому дается свой дар от Духа. Люди по природе совершенно разные, но все они напоены одним и тем же Духом, но напоены, опять же, по-разному. И вот единство Духа должно гарантировать нам и наше единство человеческое в церкви. Увы, к сожалению, люди, даже пребывая христианами, часто склонны, во-первых, осуждать друг друга, относиться друг к другу не по-братски, либо стремиться к тому, чтобы другой был в точности похож на меня самого, а именно это очень большая опасность для церкви, потому что единство церкви поддерживает сводится только в многообразие. К этому и сводится представление о церкви как о теле Христовом, где каждый член исполняет свою собственную функцию. Иначе он был бы заменим другим членом, а там, где члены могут заменяться друг другом, там происходит распад, собственно, организации, распад организма, распад тела. Тело превращается просто в какую-то распадающуюся кучу. Вот в церкви все различны, и только за счет того, что все абсолютно различны, церковь может сохранять свое единство. Это очень важная мысль. Поэтому Павел и пишет: «Принимайте друг друга, как и Христос принял всех вас во славу Божию». Дальше Павел объясняет, что это означает. Восьмой стих. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Ну, корень Иисеев – это, разумеется, Мессия грядущий, Христос. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Ну вот такими возвышенными словами апостол Павел завершает свои рассуждения о необходимости принимать друг друга, о необходимости единства, о необходимости быть в единстве и сильным, и слабым. Большая ответственность лежит, разумеется, на так называемых сильных в вере, то есть на грамотных, образованных, сознательных, искушенных христианах. Они должны помнить о своих немощных братьях, о том, что тем легко оступиться, упасть, а поэтому не подавать повода для соблазна ни своим поведением слишком либеральным и свободным, ни своей пищей, ни своим времяпрепровождением и так далее. Далее, начиная с 14 стиха 15 главы, Павел переходит к заключительным рассуждениям, к заключительным замечаниям, к некоторым увещаниям. Вот 15 глава с 14 по 21 стих Павел говорит о своих полномочиях апостола. Дело в том, что Павел обратился к христианам в Риме, с которыми лично, по большей части, не был знаком. Были среди них и знакомые апостола Павла, но основная масса римских христиан была ему неизвестна. И тем не менее, он рискует послать им послание, полное каких-то рассуждений богословских, серьезных очень, увещаний. И Павел должен оправдать, почему он обращается к римлянам со столь властным, претендующим на многое посланием. Да потому что он апостол, а ведь апостольский авторитет апостола Павла часто подвергался не только нареканию, но и полному отрицанию. Вот здесь Павел переходит к этой теме. Итак, 15 глава, начиная с 14 стиха. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Итак, «Я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в поколение язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Вот Павел таким образом представляет себя как апостола, впрочем, приписывает заслуги свои отнюдь не себе, а исключительно благодати Божией, которая в нем. Вот 15 стих. «По данной мне от Бога благодати». И все, что бы он ни делал, это делается через Иисуса Христа. Точнее, Иисус Христос делает через него. Сам же Павел совершает и понимает свою миссию как священное действие благовествования Божия. Саму миссию распространения Евангелия он понимает как подлинную литургию, как служение, как службу Богу. Вот эти слова очень важны, конечно, и для нас. Как мы понимаем наше богослужение? А если уж мы верующие люди, если мы крещены, то мы должны понимать себя как служащих Богу. Большинство из нас под богослужением понимает то, что мы обозначаем термином богослужения, то есть то, что происходит в храме. Когда мы приходим в храм Божий, ставим свечку, стоим там, молимся, принимаем участие, а чаще не принимаем участие в таинствах церковных, вот это мы понимаем как богослужение. Но для апостола Павла богослужение – это вся жизнь. Ну вот абсолютно каждая минута человеческой жизни должна быть богослужением, когда все мысли человека, сердце человека, все его поведение, каждый его жест, каждое его слово исполнены жертвенности Богу. Ведь богослужение – это жертва Богу. Вот задумаемся, приносим ли мы каждый момент своей жизни в жертву Богу? Ну, конечно, не, так сказать, не в каком-то ритуальном виде, но и наше служение ближнему, и вообще все наше поведение может быть посвящено Богу. Вот мы знаем, например, что в православной церкви крещенные люди часто освящают те или иные предметы. Ну вот, скажем, человек поселился в новую квартиру или в новый дом, он приобрел новый какой-то прибор дорогой или автомобиль, скажем, то, что в древности называлось колесница, да, вот в древних наших молитвословах. Ну что ж, зовут батюшку осветить квартиру, дом, машину, офис. Но подумаем, что чаще всего стоит за этим желанием освящения, скажем, квартиры. Подлинно ли христианское понимание вкладывается в это освящение или посвящение, да, Богу? Увы, далеко не всегда это происходит с полным сознанием совершаемого действия. Квартиру освещают для того, чтобы окропить ее святой водой, чтобы там не поселились злые силы, бесы, чтобы болезнь не вошла в эти чертоги, машину освещать для того, чтобы она не потерпела аварии и так далее. Ну, это все такие простые, вполне оправданные мысли и желания. Конечно, мы должны просить Бога о том, чтобы с нами не совершилось никакого зла, и чтобы предметы, которые нам принадлежат, и собственность, которые нам принадлежат, приносила нам только пользу, нам и нашим близким. Но ведь основная эта мысль освящения, и освящение есть посвящение Богу, вовсе не в этом. Когда мы что-нибудь освящаем, мы тем самым предлагаем этот предмет на служение Богу, точно так же, как наше собственное освящение. Освящение наше Духом Святым происходит в нашем крещении. Вовсе не избавляет нас от земных каких-то несчастий, вовсе не скидывает с нас креста, вовсе не гарантирует нам здорового образа жизни и отсутствия заболеваний, скажем. Вовсе не дарует нам долготы особой какой-то жизни. Нет, крещение дарует нам вечную жизнь, избавление от греха. И в крещении мы облачаемся во Христа, берем содержанием своей жизни Христа и даем слово служить Христу всею своей жизнью. Приносим себя и свою жизнь в жертву Богу. Берем на себя, в конце концов, крест. Вот в чем смысл нашего крещения, точно так же и освящение тех предметов, которые нам принадлежат, нашей собственности. В этом процессе мы даем Богу слово, что те предметы, которыми мы будем пользоваться, та собственность, которой мы будем пользоваться, все это пойдет на служение Богу, Христу и ближнему, а не с греховными целями и намерениями. Вот это основная мысль, и эта мысль здесь высказывается апостолом Павлом, что вся его жизнь, жизнь апостола, миссионера, это есть священно действие. Таковой должна быть и наша жизнь. Далее, начиная с 22 стиха 15 главы, и до конца этой главы Павел говорит о своих планах. Ну, обычно Павел все свои послания заканчивает какими-то личными сообщениями. Вот здесь он говорит о себе, представляет себя как апостола и говорит о своих планах передвижения, миссии. Ну, почитаем с вами. Мы подходим уже к самому концу послания. Итак, 15 глава, 22 стих. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». А что сие? А вот только что Павел сказал, что он старался благовествовать не там, где уже было известно о Христе. Мы знаем, что церковь в Риме основал ведь не апостол Павел. Эта церковь, ну, по преданию римско-католической церкви была основана первоверховным апостолом Петром. Мы не можем быть убеждены в этом, не можем и отрицать этого, но большинство современных экзегетов, библеистов, ученых считают, что римская церковь была образовано спонтанно. Дело в том, что Рим ведь это столица огромной империи, куда съезжались люди со всех концов империи. Естественно, что христиане приезжали туда и из Палестины, и из Коринфа, и из других мест, ну и находили друг друга, и таким образом соединялись в Риме уже вот в какую-то римскую общину. То, что апостол Петр был, так сказать, первым епископом Рима, это так, он туда прибыл, там же и в последние годы царствования Нерона закончил свою жизнь мученическим образом, он был римским апостолом, безусловно, но основал ли он там церковь Рима, мы утверждать не беремся с достоверностью. Знаем только, и здесь Павел это говорит, что Павел там церковь не основал, и вот это и мешало ему прийти туда, ибо он никогда не строил на чужом основании. Но теперь у него представляется возможность посетить Рим, потому что он отправляется в страны, где еще не было известно слово Христово. Итак, ныне же, 23 стих, ныне же, не имея такого места в сих странах, то есть на востоке империи, вот в Палестине, в Греции, в Малой Азии, вплоть до Иллирика, то есть нынешняя Югославия, скажем так, или Албания, «а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию», Испания была до сих пор еще не просвещена светом Христовой истины, туда-то и направляет или желает направить свои стопы апостол Павел. Видите, это уже самый край Римской империи. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам». То есть по пути в Испанию. «Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Ну, что значит «проводить в Испанию»? Это не значит, что они дадут провожатых в Испанию, нет. Это значит, что они его снабдят на дорогу и проводят уже в путь. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Апостол Павел, как мы знаем, пишет свое послание к римлянам из Коринфа. В Коринф он прибыл для того, чтобы завершить начатое им давно уже дело сборов материальной помощи для Иерусалимской церкви, как это и было постановлено апостольским собором в 49 году, когда апостолу Павлу было сказано, что он может возвещать Евангелие язычникам, только чтобы он помнил святых, то есть собирал деньги для иерусалимских христиан, которые жили в бедственном тогда материальном положении. Они были со всех сторон осуждаемы и осаждаемы, бойкотируемы иудеями в Иерусалиме. Естественно, им приходилось туго. У них никто ничего не покупал, они ничего не могли продавать, их не брали на работу, им приходилось тяжело. Поэтому Павел для того, чтобы поддержать иерусалимских христиан, в других, более спокойных местах поселения христиан, в Греции, скажем, в Ахае, в Македонии, в Ефесе, в Галатии, собирает повсюду и призывает христиан собирать деньги для Иерусалима. Кроме всего прочего, эти сборы для матери церкви, для Иерусалимской церкви, были видимым знаком единства иудео и языка христиан в то время. Итак, он идет в Иерусалим, чтобы послужить святым. Он собрал эти деньги и собирается отправиться в Иерусалим. «Ибо Македония, — объясняет Павел в 26 стихе, — ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном, то есть в материальном». Духовное – это то Евангелие, которое вышло из Иерусалима вместе с апостолами, которые все были, как известно, ученики Христовы, были иудеохристианами. Они принесли дух, духовное в языческие страны. И за это, конечно, не беда, если язычники отплатят иерусалимским христианам хотя бы материальным, телесным. 28 стих. «Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию», то есть через Рим отправиться в Испанию. «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова», то есть с Евангелием. Но знаем мы из книги «Деяний», из жития апостола Павла, что так спокойно Рим ему посетить не удалось. Мы не знаем, побывал ли Павел в Испании после своего пребывания в Риме, а в Рим он попал, но попал вовсе не по своей доброй воле, а по необходимости, как заключенный в узах, как судимый, апеллируя к суду кесаря. Его судили в Израиле, а Павел считал, что местный израильский суд несправедлив, неправеден, и, будучи римским гражданином, обладал правом апелляции к имперскому римскому суду. Поэтому Павла переправляют на судне в Рим вместе с другими заключенными. Павел попадает в Рим, конечно, исполненный благовестия Христова, но, увы, как заключенный, а не как свободный человек. 30 стих. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». То есть иерусалимским христианам. Мы видим, что Павел как бы предчувствует уже те неприятности, те скорби, которые ожидают его в Иерусалиме со стороны иудеев. Да надо сказать, что и христиане иерусалимские не очень-то подвязались за апостола Павла. 32 стих. «Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь». Далее мы переходим к 16 и последней главе Великого послания к римлянам. Вот первые 16 стихов 16 главы апостол посвящает рекомендациям и приветствиям. Ну, это было обычно для особенно больших посланий апостола передавать приветы кому-то знакомым в те церкви, куда он пишет, а также приветствия от знакомых. Но сначала идет рекомендация, представление. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Ну, мы видим, что Фива, некая христианка, по-видимому, имевшая большое значение в Кенхрейской церкви, об этом Павел здесь и напоминает. Кенхреи – это одна из гаваней Коринфа. Вообще, город Коринф стоял, откуда Павел пишет послание к римлянам, стоял на Истмийском перешейке и имел две гавани. Одна выходила на запад, а другая на восток, к Эгейскому морю. Вот одна из них была Кенхрейская, другая – Лихейская гавань. И в Коринфе, и в обеих этих гаванях были христианские церкви. Ну вот Фива из Кенхрей собирается в Рим. Возможно, она везет послание апостола Павла к римлянам и заодно вот рекомендацию ей самой. «Примите ее как прилично святым», пишет Павел. Далее Павел вспоминает о своих давних друзьях и знакомых, о Прескилле и Акиле, с которыми он познакомился в Коринфе. Прескилла и Акила. Эти христиане были иудеями римскими, были изгнаны из Рима в 49 году и эдиктом императора Клавдия, переселились в Коринф. Там Они познакомились с апостолом Павлом. Павел вместе с ними трудился шитьем палаток, зарабатывая себе на хлеб. Они тоже занимались этим делом. Затем мы находим их в Ефесе, где живет апостол Павел. Там они тоже, очевидно, занимались миссионерской деятельностью вместе с Павлом. Теперь они обратно вернулись в Рим после снятия запретов на приезд туда иудеев и христиан. И вот Павел посылает им приветствие. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Прискилла и Акилла были зажиточными людьми и у себя в доме собирали христиан. То есть у них была такая домашняя церковь. «Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаии для Христа». То есть один из первых крещенных в Коринфе. А теперь он тоже живет в Риме. И дальше целый ряд христиан, знакомых апостолу Павлу по Коринфу, возможно, по Ефесу, которые теперь живут в Риме. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами». Ну, видите, как интересно, Андроник и Юния, возможно, это были супруги. Юния – женщина, она называется здесь апостолом, то есть апостолами были не только мужчины, но и женщины. «Они прежде меня еще уверовали во Христа», – пишет апостол Павел. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе». «Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне». Вот так ласково Павел называет сотрудников, возлюбленных, то есть вот, упоминает христиан. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе, приветствуйте верных из дома Аристовулова, приветствуйте Иродиона, сродника моего». Вот и родственники апостола Павла были среди христиан. «Приветствуйте из домашних Наркисса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе». Любопытно. Вот упоминая этих двух женщин-христианок, Трифену и Трифосу, Павел применяет к ним слово «трудящихся», «копиунтес». Ну, по-гречески это означает не просто «трудящихся», а «надрывающихся в поте». Да? Вот, а сами имена эти, Трифена и Трифоса, означают «изящное», «изысканное», «легкое». Вот эти изящные женщины в поте лица трудились, о Господи, это с некоторым юмором апостол Павел пишет. «Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Ну вот, значит, был у него некто знакомый христианин Руф, Руф, мать которого заменяла апостолу Павлу его собственную мать. Такие вот подробности из частной жизни мы узнаем у апостола. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых». Посмотрите, сколько имен здесь. Причем ни одного еврейского имени, кажется, не находится. Это все либо греческие, либо латинские имена. То есть большинство из этих людей были либо языкохристианами из Коринфа или Ефеса, может быть, из других мест, где Павел основал церкви, либо иудео-христианами, но эллинистами. 16 стих завершает приветствие. «Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы». Вот это святой поцелуй, святое целование, собственно, было принято в обращение уже между иудеями, но оно перешло вот к христианам, сохраняется в православной церкви до сих пор, во время литургии, вы знаете, в алтаре священнослужители перед принятием святых даров обязательно обмениваются святым поцелуем. Раньше это делали все христиане в церкви, сейчас, кажется, этот обычай остался между всеми только на праздник Пасхи Христовой. С 17 по 20 стих 16 главы Павел находит необходимым предостеречь против некоторых лжеучителей. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Павел на все эти увещания, ну, даже такие простые, как предостережение против лжеучителей, заканчивает всегда благословениями молитвенными. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Далее следует приветствие от каких-то конкретных сотрудников апостола Павла, посылаемые в Римскую церковь. Вот смотрите, с 21 стиха. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций». Что это за Луций? Другое произношение «Лукий». Может быть, имеется в виду «Лука». Может быть. «Ясон и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Терций, писавший сие послание». Ну вот, это, пожалуй, единственный случай в Священном Писании, где стенограф или секретарь, который записывал диктовку апостола Павла, мы знаем, что послание Павел никогда не писал собственноручно, но, как почти все люди того времени, он нанимал стенографов, либо брал себе секретаря, который здесь и даже упоминает собственное имя, вот он, Терций, который записал сие послание со слов апостола Павла, да, «Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель и брат Кварт». Вот мы видим, что в Коринфе Гай, это тот человек, у которого, очевидно, жил в то время апостол Павел, он был некоторое время в Коринфе, затем упоминается городской казнохранитель Эраст, которого Павел, очевидно, обратил в христианство. Уже мы видим, что люди из высших кругов тоже становятся христианами. И завершается все это у нас в нашем синодальном переводе 24 стихом кратким благословением: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. А в более древних рукописях, как я в прошлый раз вам упоминал, здесь после 23 стиха 16 главы помещаются 24, 25 и 26 стихи 14 главы. Повторим мы их еще раз. «Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь». Вот большинство древних рукописей, наиболее ценных, именно такой возвышенной молитвой кончают послание к римлянам. Вот и мы с вами, столь много времени посвятившие разбору этого трудного послания, возблагодарим Бога, что нам удалось завершить комментирование, пусть скромное, этого великого христианского произведения. Прощаюсь с вами до нашей следующей встречи в эфире. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.